чисти сы, и все исполняясь сокровища благих, и жизнеподателю, видись и сильны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже душу нашу. Дорогие братья и сестры, лучшая защита это нападение. Поэтому будем знать врагов в лицо. И те действительно без сомнения выдающиеся, так сказать, умы западной философской науки, которые рассуждали его, так сказать, наших о природе и сущности религии. Мы с вами сегодня кратко осветим. Итак, Иммануил Кант, без которого трудно себе представить вообще современную европейскую философскую мысль, оставил после себя два таких основных труда. Это критика чистого разума и критика практического разума. Вот эти книги всегда я, в частности, студентам, особенно критику чистого разума, советую читать именно в плане таком апологетическом, да, что с чем, так сказать, нужно быть готовым иметь дело. К чему же приходит, к какому выводу приходит Кант в критике чистого разума? Он приходит к выводу, что человеческий разум в принципе не может понять сущность вещей, возможно лишь познание неких явлений, того, что возникает в результате взаимодействия реального мира и нашей познавательной способности. Это очень такое важное его заключение, из которого Кант делает вывод. Раз вещи по своей сущности, вещи в самих себе непознаваемы, значит мы не можем принципиально постигнуть Бога, душу и мир. Он, исходя из этого, подвергает критике так называемые доказательства или аргументы в пользу бытия Божия и бессмертия души. Да, он говорит о том, что мы фактически не имеем какого-то реального объективного представления об окружающей нас действительности. Да, мы воспринимаем мир так, как его могут воспринять наши органы чувств. Каков мир на самом деле, мы не знаем. Ну, вот такой вот философский агностицизм. Но вместе с тем, исходя из существования у нас, у человека, нравственного закона, который, безусловно, требует своего исполнения, Кант в следующем своем труде, в критике практического разума, утверждает необходимость постулирования бытия Бога и бессмертия души. Потому что лишь только признавая существование Бога, который единственный хочет и может блюсти добро и правду, и признавая бессмертие души, бессмертие, которое позволяет ей бесконечно совершенствоваться, возможно достижение вот этого нравственного высшего идеала, стремление к которому заложено в природе человека. И по мнению Канта, религиозное сознание, да, зачем оно в принципе нужно и что оно собой представляет, это признание, понятие о Боге как о нравственном законодателе. И религия – это признание человеком всех нравственных обязанностей как заповедей Бога. Да, вот так он, так вот мыслит Кант. Нравственный закон через понятие высшего блага как объекта и конечной цели чистого практического разума приводит человека к религии, то есть признанию своих обязанностей как заповедей Божьих, не как санкции, то есть произвольных и самих по себе случайных определений чуждой воли, а как существенного закона всякой свободной воли самой по себе. Религия по материи или по объекту ничем не отличается от морали, так как общий предмет той и другой составляет нравственные обязанности. Отличие религии от морали только формально. Вот таково представление Канта. Да? Религия, по сути, это только исполнение некого нравственного долга, как заповеди Божьи. Вот. Таким образом, по Канту получается, что разумный человек может иметь религию, как некий свод нравственных правил, к которым он действует, но при этом никаких отношений к Богу он иметь не должен, потому что о действительном существовании Бога человеку ничего не известно. Вот
такой вот получается, он не верил?
Ну вот он не верил в возможность познания Бога. Да, для него
религия...
Да. Бог, даже если он есть, он непознаваем. Поэтому мы его оставим за скобки.
То есть как?
Ну, как-то так, да. Понятно. Да, это пример агностицизма. Да, вот агностицизм, как философское течение, он именно говорит о том, что Бог, даже если он есть, он в принципе непознаваем. Да, между человеком и Богом стоит некий, так сказать, барьер, который не позволяет человеку познавать Бога. В принципе, подобный агностицизм в неком смысле, да, более мягком, он присутствует и в христианстве. Да. Мы говорим о том, что непознаваема сущность Бога, да, которая превыше всякого человеческого разума, но при этом мы говорим, что действие Божие в его мире, да, то, что мы называем благодатью Божией, да, или то, что на языке святых отцов называется божественной энергией, да, она познаваема. Да, об этом мы с вами. В курсе догматики на третьем курсе я говорю. Да, то есть мы говорим все-таки о том, что Бог познаваем не по своей сущности, да, но по своим проявлениям в этом мире, своей воле. Вот. Для Канта Бог это действительно некий абсолютный разум, непознаваемый, который лежит за гранью, так сказать, человеческого понимания, но при этом есть некий нравственный долг, который человек должен исполнять. На место Бога в религии Кант ставит человека с присущим ему нравственным законом. Очень интересно. По Канту есть некое очень универсальное понятие о религии, в котором она может существовать и без признания бытия Бога. Да? Некий такой светский гуманизм, сейчас вот принято так говорить, да? Светский гуманизм. Некое учение о высшем, о прекрасном, о благом, да, но без привязки к Богу. Вот Кант, можно сказать, это заложил. Вот. И точка зрения Канта на религию, как на совокупность определенных нравственных обязанностей, она достаточно распространена. В том числе и в нашем с вами Отечестве. Какая основная мысль? Человеку достаточно быть хорошим. При этом не обязательно, так сказать, быть человеком религиозным. Религиозность уже это что-то второстепенное. Вот, не обязательно. Человек-то главное хороший. А все какие-то специфические религиозные требования к человеку, там вера, догматы, заповеди, богослужения, молитвы, нормы церковной жизни, это уже все что-то такое, знаете, излишнее. Все это суеверие или некая искаженная философия, этим всем можно пренебречь. И вот появляется из всего этого проповедь некой общечеловеческой морали, некого адогматического, да, бездогматического христианства, указание о том, что все религии по существу едины, все они нас призывают быть лучше и так далее. Это вот то, что есть вокруг, то, с чем нам часто приходится сталкиваться. И вот откуда оно берет свое начало. Эммануил Кант все это придумал. Главная ошибка такого понимания религии заключается в игнорировании того факта, что сама нравственность, да, весь строй жизни человека в конечном счете определяется его мировоззрением, его пониманием высшего идеала, которым может быть и Бог, да, с большой буквы, и Бог в кавычках с маленькой буквы. Но эти идеалы определяют нравственную мораль. Да, одно дело, если идеалом для человека является Бог в большой буквы, и другое дело, если вместо Бога для человека заменяет что-то другое. Слава, богатство, власть, желудок. Ну и, соответственно, это все накладывает свой отпечаток на его нравственность, на его мораль. И можно это выразить такой фразой. Да, каков Бог, да, такова и мораль. Но даже если сама мораль человеческая, его какие-то нравственные установки высокие, они сами по себе, сама эта мораль, она человека к Богу не может приблизить. Потому что человека очищают не добрые дела, а борьба со страстями, проистекающая отсюда смирение. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, младший современник Канта, да, так говорил. Несчастен тот, кто удовлетворен собственной человеческой правдой, ему не нужен Христос. Но я же и так хороший. Нравственность и добрые дела, они необходимы и полезны, но полезны только в том случае, когда совершаются по любви к человеку и являются средством приобретения смирения. Вот. И очень хорошо вот эту вот бездуховность, по сути, агностичность взгляда Канта на религию описывает выдающийся наш соотечественник, философ 20 века, священник Павел Флоренский. Анализируя понятие святости, отец Павел Флоренский пишет: «Реальность иного мира наша современная мысль склонна приравнивать к нравственной силе, разумея под святостью полноту нравственных совершенств. Таков кантовский обход культа стыла, так сказать, ибо нравственность при этом мыслится как сила этого же, дольнего мира, и притом субъективная. Но напрасно бессильное покушение на понятие святости. Уже самое слово употребление свидетельствует против таких покушений. Когда говорится о святых одеждах, о святой утвари, о святой воде, о святом еле, о святом храме и так далее, то явно, что речь здесь идет о совершенстве отнюдь не этическом, а онтологическом. А значит, если в данных случаях положительная сторона святости, и это онтологическое превосходство над миром, онтологическое пребывание вне здешнего, то, следовательно, и вообще узел связи этого понятия святости не в этике, а в онтологии. И если мы человека называем святым, то этим мы не на нравственность его указываем. Для такого указания есть и соответствующие слова, а на его своеобразные силы и деятельность, качественно и сравнимо со свойственным миром, на его высшую мирность, на его пребывание в сферах, недоступных обычному разумению. И вот глубокая ошибка Канта и всех его, так сказать, последователей, его философии, в том, что они подменили святость нравственностью и подменили духовность моралью. Да, исполнение нравственных обязанностей без Бога равносильно плаванию без руля и без ветрил. Да. Это вот Кант. И как вы можете убедиться, там просто из общения даже с каким-то своим кругом общения, его мысли, да, его идеи, они живы, они существуют. Зачем ходить в церковь? Я человек хороший. Я там никого не граблю, не убиваю. Я человек хороший, я человек нравственный, главное же нравственность. Но Христос, да, в Евангелии он, безусловно, великий учитель нравственности, да, заповеди блаженства, Нагорная проповедь, другие какие-то высказывания Христа. Но при этом, да, Христос пришел на землю не только для того, чтобы научить человека нравственности, а для чего-то гораздо большего. Для соединения, для восстановления богообщения, да, разорванного грехопадения. Это Кант. Теперь Гегель. Еще одно такое распространенное, особенно среди интеллигенции, понимание религии заложил немецкий философ, идеалист, протестант и апологет Гегель. Да. О чем же говорил Гегель? И с чем мы с ним, так сказать, согласиться не можем. Да? В основе философской системы Гегеля лежит учение о так называемой абсолютной идее или о мировом разуме, мировом духе, об абсолюте, по-нашему, Боге. Да? Вот эту абсолютную идею, мировой разум, абсолют, Гегель понимает как начальную категорию, которая существует до мира, природы и общества, и диалектически развивается от абстрактного к конкретному. И развитие вот этой категории осуществляется через разветвленную систему логических категорий, которые философии Гегеля заменяют реально все реально существующее. Идея диалектики. Да? Каждое понятие, каждый тезис рождает антитезис, некий, так сказать, некую противоположность себе, и вместе они ведут к третьему высшему понятию, которое примиряет их и содержит в себе их как некие свои части. Ну, например, есть бытие, есть небытие, а есть, условно говоря, бывание. Да? Ну, а третье понятие становится родоначальником новой триады, у него тоже есть свой антитезис, да? И вместе рождают они синтез. И вот такая непрерывная смена вот этих трех моментов, тезиса, антитезиса и синтеза, да, то есть некого положения, некого противоположения, некого их единства является диалектическим методом развития абсолютной идеи. И три, как бы, такие части выделяет Гегель. Сначала говорит он об обучении об абсолютной идее в самой себе, как она развивается в виде чистых логических сущностей, такая вот логика. Дальше учение об абсолютной идее в ее инобытии, то есть учение о природе, философия природы. И, наконец, учение об абсолютной идее как о различных формах конкретного духа, философия духа. Да? И абсолют здесь становится разумным в человеческом сознании и раскрывается в трех формах – в искусстве, в религии и философии. Да, если в искусстве абсолют познает себя в форме созерцания через некие чувственные образы, в религии он познает себя в форме представления, а в философии – в форме понятия. Да, и таким образом религия – это некая ступень самораскрытия абсолютного духа, причем более низшая, чем философия. Да, потому что в религии познание находится на уровне лишь представлений, которые являются лишь несовершенной модификацией философских понятий. И поэтому, по мысли Гегеля, религия в конечном счете должна быть упражнена философией, совершенной формой познания абсолютного. Пользуясь вот этой вот системой тезис-антитезис-синтез, Гегель очень оригинально, в кавычках, интерпретирует догматическое учение христианства. Например, догмат Троицы он истолковал как символическое выражение диалектического развития абсолютной идеи по принципу триады. Отец, Сын, Святой Дух. Понимаете, да? Такая же система тезис-антитезис-синтез. Ну и в таком объяснении все основные христианские истины утрачивали свой подлинный смысл и превращались лишь в некие аллегории философских категорий. Вот интересный подход, да? Для Гегеля религия – это некая система мысли. И главная задача верующего – понимание. Причем в таком вот дискурсивном логическом осмыслении истин. Вот. Какая главная проблема? При таком подходе самое главное, что есть в религии, это личное переживание богообщения, это этому места нет. Вместо этого просто некое богословское, религиозно-философское компоновка рассуждения о нем. Да, религия как реальная живая связь с Богом для Гегеля не существует. И действительно, гегельянство тоже достаточно широко распространено и представлено, к сожалению, в том числе и среди людей, называющих себя христианами. Да, многие люди знают христианство, узнают его, и на этом заканчивается их религиозная жизнь. Вот. И, собственно, многие православные богословы, они именно в этом ключе понимали протестантизм. Да, что протестантизм – это некая такая иллюстрация подобного умонастроения. Люди хотели узнать, что же такое христианство, изучили его, разложили по полочкам, да, но при этом у них получился некий безжизненный конструкт. Да? Живого богообщения они не испытали. Например, протоиерей Сергий Булгаков называл протестантизм профессорской религией, подчеркивая рационалистический характер его религиозности. Вот. И от этой ошибки гегельянской обличал эту ошибку еще апостол Павел в послании к Коринфянам. «Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает еще так, как должно знать. Но кто любит Бог, тому дано знание от Него». И насколько глубоко эта болезнь может поразить человека, пишет тот же самый святитель Игнатий Брянчанинов, который был фактически современником, младшим современником Канта и современником также младшим Гегеля. Да? Кант у нас это 18 век. Начало 19-го. Ну, Гегель тоже где-то так. Ну, Гегель попозже. А Игнатий Брянчанинов — это уже первая половина 19 века, да? И вот как он говорил. «Сбывается слово Христово. В последние времена обрячет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право смерть, да и только. Эти степени даются людям. Случись с этим богословом какая напасть, и окажется, что у него нет даже веры, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия сомневается, был ли на земле Христос. Не выдумка ли это, не были ли подобные мифологические. Какого света ожидать от этой света, от этой тьмы?» Вот, пожалуйста, вам второй, так сказать, пример мышления. Так сказать, ну, религия, да, это некая необходимая ступень развития человеческого общества. Да, когда, так сказать, человеческое общество достигнет какой-то ступени интеллектуального развития, религия окажется не нужна. Наверняка тоже такие рассуждения слышали. Да, вот это вот гегельянство, что религия — это просто тоже какая-то очередная такая игра для разума, разминки, гимнастика ума, если хотите. Да? Вот. Ну а теперь Шлейермахер. Шлейермахер, Фридрих Шлейермахер, это для западной критической богословской науки, это, конечно, фигура номер один. Потому что ученик Шлейермахера, Кристиан Бар, основал знаменитую тюбингенскую богословскую школу, которая родила целых миллиарды либеральных протестантских богословов. Это в основном на неких позициях Шлейермахера зиждется западная, ну, в первую очередь, немецкая протестантская философия. Сам Шлейермахер был профессором богословия в Берлине, был секретарем философского отделения Академии наук. во многом Шлейермахер был человеком с таким пантеистическим сознанием. Да. Во многом между миром и Богом он ставил знак равенства. В то же время Шлейермахер признавал Бога тоже абсолютно непознаваемым для человеческого сознания. То есть в чем-то он примыкал к Канту. Что же он говорит? В основании бытия лежит абсолютное мировое единство, всецелое или Бог. Все в мире зависит от Бога, но эта зависимость выражается в общей связи природы, а не в откровении или благодати, ибо Бог не есть личность. И действительно, в Шлейермахе выражение «Бог», «мировой дух», «мировое целое» употребляются как синонимы. И деятельность Бога равна причинности в природе. Бог никогда не существовал помимо мира. Мы познаем лишь его лишь в самих себе и в вещах. Вот он, пантеизм, да? Бог равно мир. Все происходит необходимо. Человек не отличается от других существ ни свободой воли, ни вечным существованием. Как все отдельные существа, так и люди – это лишь переходящее состояние в жизни Вселенной, которое, возникло, должно и погибнуть. Обычные представления о бессмертии с их надеждой на вознаграждение за годной жизни неверны. Сущность религии по Шлейермахеру – это созерцание бесконечного и чувство зависимости от него в нераздельном единстве. Религия – это чувство и вкус к бесконечному, это жизнь в бесконечной природе целого, в едином и во всем. Жизнь, которая все видит в Боге и Бога во всем. Она есть непосредственное восприятие бытия всего вообще конечного в бесконечном и через бесконечное всего временного в вечном и через вечное. Да? То есть, по Шлейермахеру, да, человек, да, имея внутри себя некое такое вот желание жить вечно, да, он устремляется к религии, которые дают ему надежду на вечность. Разнообразие религий, как таковое, Шлейермахером признается как некий временный факт. В мире всегда существовала, существует единая всеобщая вечная религия, а разнообразие религий говорит лишь о различии в силе и направленности тех религиозных чувств, которые вдохновляли творческих гениев, создавших религии, но не говорит об истинности или ложности какой-либо из религий. Догматы в религиях по Шлейермахеру не имеет ни малейшего религиозного значения. Вероучение канона – это лишь оболочка, которую религия снисходительно допускает, но и этого не следует делать. Можно надеяться, что со временем религия не будет нуждаться в церкви. Вообще же, чем более человек религиозен, тем дальше он должен держаться от церкви. Более того, образованный человек, чтобы содействовать религии, должен бороться с церковью, носительницей догматизма, безусловной морали и канонов, закрепощающих чувства. Только с уничтожением церкви возможна истинная религия, то есть свободное чувство благоговения и восторга перед бесконечной вселенной или гармонией и красотой. Воззрения Шлейермахера вполне совпадают с теми идеями, которые распространялись в России среди посвященного либерального дворянства в XIX веке и впоследствии принесли свои горькие плоды. Вот тот же отец Георгий Флоровский писал о взглядах главы одной из масонских лож, находящейся в Петербурге. Не так важны догматы и даже видимые таинства, сколько именно это жизнь сердца, ведь мнениями нельзя угодить Богу. Мы не найдем у Спасителя никаких толков о догматах, потому все разделения между исповеданиями от гордости разума, а истинная церковь шире этих наружных делений и состоит из всех истинных поклонников в духе, вмещает в себя и весь человеческий род. Это истина вселенская или универсальное христианство расплывается в истолковании Лобзина в некую сверхвременную, сверхисторическую религию. Она одна и та же у всех народов и во все времена, единая религия и сердце. Ну вот, так сказать, некое представление универсальности всех религий. Да? Ни одна религия не может претендовать на то, что она истинная, потому что она является частью общей надрелигии. Да? В религии, по сути, не остается ничего, кроме возвышенных чувств человека. Полный догматизм, уничтожение любой отдельной религии, как некого мировоззрения, как особой индивидуальности. И прямое утверждение того, что иеромонах Серафим Роуз очень точно назвал единой религией будущего. А православие говорит о том, что религия, существо религии заключается в переживании Царства Божьего. Помните, как Господь говорит? Царство Божие внутри вас есть. Но при этом да, вот это чувство Царства Божия — это не безотчетное переживание чего-то абстрактного и возвышенного, да, а переживание богообщения. Святитель Игнатий Гончанин. Когда бы добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христова было бы излишним. Да? В христианстве есть что-то выше, чем некая мораль, да, чем некие переживания сердечные. Да. Потому что есть определенное условие достижения богообщения. И чувство переживания Бога — это совсем не то, о чем говорит Шлейермахер. Да, потому что это следствие праведной жизни в церкви, а не некое созерцание гармонии мирового целого в его бесконечности. Вот. Взгляды трех философов, которые породили в свое время, в 18, в 19 и 20 веке, разные, так сказать, философские представления о том, что такое религия. И плоды трудов этих трех выдающихся умов мы с вами встречаем в нашей обыденной жизни. Зачем ходить в церковь, если я и так человек хороший? Ну, все религии, по большому счету, говорят об одном и том же, все они равны между собой. Или наоборот, раздробность религии – это факт того, что ни одна из них не является истиной. Да. Разные тезисы, которые можно, так сказать, услышать от наших современников. И один из важнейших вопросов, который стоит в основе всех, так сказать, различных дискуссий, да, с атеистами, агностиками, последователями, так сказать, называемого светского гуманизма и так далее, лежит в области происхождения религий. Да? Для нас, для людей религиозных, вопрос о происхождении религии не стоит. Да? Христианство, а до него ветхозаветная религия, да, это богооткровенная истина, которая изначально была дана Богом, человеку, и сопутствует ему на протяжении всей человеческой истории. Да? Для нас это не аксиома. Соответственно, отрицательная критика, не принимая такую, так сказать, теорию происхождения религии, предложила несколько различных вариантов так называемого естественного, то есть чисто человеческого происхождения идей Бога. Но существо их кратко можно выразить таким афоризмом. Не Бог создал человека, а человек создал Бога. Вот. Поэтому нам нужно рассмотреть несколько, так сказать, различных гипотез происхождения религии и, так сказать, их немножко для себя опровергнуть, ну а потом уже сказать, собственно, о нашем с вами представлении, нашем с вами ответе на этот вопрос о происхождении религии. И самое первое, может быть, даже по времени своего выдвижения, гипотеза так называемая натуралистическая, натура, природа по латыни, и первым гипотезу высказал еще римский поэт и философ Лукреций. Тимур примус фецит деус, страх создал первых богов. Да? Лукреция утверждает, что идея Бога и религия возникла в результате страха людей перед грозными явлениями природы.
Перед молнией, там, перед ветром, они поклонялись там деревьям,
И связано с тем, что человек не понимал причин их возникновения, не знал законов природы и, соответственно, обожествил их. Ну вот, такое психологическое объяснение. Однако страх чаще всего у человека вызывает какое стремление? Стремление спрятаться, избежать данного явления, скрыться от него, а не олицетворять или почитать его, обращаться к нему с мольбой. Человек многого боялся, но тем не менее обоготворял не все предметы страха. Почему-то хищников, стихии, своих врагов, людей не обоготворял, а при этом обоготворял только некоторые, часто самые безобидные. Там, камень, дерево, что-то еще. Да? И, видимо, не страх явился причиной религиозного к ним отношения.
Ну, так обожествляли же животных, все равно тоже боялись и обожествляли.
Это потом.
Волков там всяких.
Не мог явиться причиной возникновения идеи Бога и незначительный научный уровень развития древнего человека. Первобытный человек субъективно ощущал свои познания, вероятно, даже большими, чем современный, перед которым открыта бездна проблем, и количество их непрерывно увеличивается с каждым новым открытием. И человек первобытно умел по-своему объяснить все, с чем он сталкивался в своей жизни. В этом отношении очень показательный следующий пример. Исследователь, изучавший дикое племя, живущее на острове Суматра, спросил как-то одного из туземцев: «Ходил ли ты когда-нибудь ночью в лесу?» «Да, часто». «Слыхал ли ты там стоны и вздохи?» «Да». «Что же ты подумал?» «Это трещит дерево». «Не слыхал ли ты крипов?» «Да». «Что же ты подумал?» «Это кричит зверь». «А если ты не знаешь, какой зверь кричит?» «Я знаю все звериные голоса». «Значит, ночью ты в лесу ничего не боишься?» «Ничего». «И ты никогда не встречал там ничего неизвестного, что могло бы тебя испугать?» «Нет, я знаю все». Вот очевидно, что для человека с подобной психологией идея Бога совершенно излишня при каком-то изъяснении различных явлений природы. Он вполне себе в своей условной научной картине мира может все это объяснить. Вот. С другой стороны, данная гипотеза, да, натуралистическая, не выдерживает критики из другой стороны. Наука постоянно развивается, она существует уже не первое столетие, и человек давно увидит, что он постепенно приобретает все больше возможностей объяснения природных явлений. Но вот это вот важнейшее, может быть, для него открытие, освободившее его от такого первобытного мистического страха перед природой, не повлияло на его религиозность. И сейчас в 21 веке подавляющее число людей, и среди них величайшие ученые и деятели науки, продолжают верить в Бога. Натуралистическая гипотеза совершенно не объясняет главного, да? Как страх или, напротив, восторг, восхищение перед окружающим материальным, видимым, слышимым и осязаемым миром мог вызвать первобытном, примитивном, в кавычках, сознании человека, идею Бога, существа принципиально иного, духовного, невидимого, неслышимого, неосязаемого. Но если явления этого мира сами по себе не способны породить в сознании человека идеи Бога и мира потустороннего, то есть дать начало религии, то напротив, при наличии такой идеи, такого чувства в душе, человек способен не только верить в Бога, но и обоготворять любое явление природы, любое существо, любую свою фантазию. И тогда становятся вполне объяснимыми факты наличия религии во всех народах мира и в религиозном многообразии. То есть идея Бога заложена в человеке изначально. Не имея идеи Бога, человек не может ничего обоготворить. Это вот наш ответ на натуралистическую гипотезу. Да? Другая гипотеза, анимистическая, анимус по латыни «дух», она была высказана и подробно развита в 19 столетии английским этнографом Эдуардом Тейлором в его основном труде «Первобытная культура», который был в свое время очень популярен в Советском Союзе, издавался издательством «Безбожник» в 30-е годы, но по понятным причинам. Религия называется «Первобытная культура». Эдвард Тейлор. Вот советский религиовед Токарев так характеризует взгляд Тейлора на религию. Религию Тейлор понимал главным образом как веру в духовные существа или анимизм, который он называл минимумом религии. Корни анимистических верований он видел в непонимании первобытным человеком таких биологических явлений, как сон, сновидение, болезнь, обморок, смерть. Пытаясь объяснить эти явления, дикари-философы, по мнению Тейлора, додумались до идеи души, как маленького двойника, сидящего в каждом человеке, а затем, по аналогии, будто бы приписали такие же души и животным, растениям, неживым предметам. Так постепенно сложилась вера в одушевленность природы, сделавшая возможным появление мифологии, а впоследствии породившие и высшие формы религии, вплоть до политеизма, монотеизма и сложных богословских учений. Ну вот, как вам такое?
Ну, получается, это еще и сон.
Ну, есть несколько замечаний этой теории. Во-первых, ну, фантастично само предположение, чтобы ни один человек, ни два, а все человечество было настолько, так сказать, слабоумным, что не могло отличить сна от действительности и приняло галлюцинации, сонные грезы за реальность, вызывает недоумение, да? Вот. И подобная нерастость сознания оказалась способной дойти до столь абстрактной идеи, как бытие Бога, и твердо удерживать ее на протяжении всей своей истории. Если бы хотя бы вопреки всякой логике все же принять, что человек действительно в том проблематичном прошлом непостижимым образом сочетал в себе одновременно и неразумие дикаря, и ум философа, и принимал за реальный мир свои грезы, сновидения и так далее, то этим все-таки ни в коей мере не предполагается религиозное отношение к ним. Да, от признания чего-то реально существующим до религиозного отношения к нему и обоготворения дистанция огромных размеров, которую анимистическая гипотеза не замечает. Да, в средние века там выдумывали единорогов и драконов, но при этом их почему-то не обоготворяют. Да, человек может выдумать все что угодно. Там, розового слона летающего, да, но при этом не обязательно он будет ему поклоняться.
А в Китае же боготворили
Ну, это в Китае.
Там уже принято.
Трудно представить себе, чтобы человек, даже только что вышедший из животного состояния, как это утверждается со стороны криминалистической гипотезы, мог поверить в действительность существования того, что ему представлялось в мечтах и сновидениях. Да? Сон не является для человека чем-то, знаете, таким совершенно неожиданным, вдруг оказавшихся пред его сознанием и поразившим его своей внезапностью и исключительностью. Наоборот, сон – это явление вполне обыденное, каждый день мы с этим сталкиваемся. Да? Вопрос только в качестве и количестве. Вот. Напротив, это явление вполне обычное, оно присуще даже животным, но человек с ним и рождается, и умирает. Кроме того, подавляющее большинство сновидений представляет собой беспорядочные сочетания обрывков мыслей, переживаний, чувств, фрагментов повседневной жизни и так далее. То, что никак не может быть осознано как нечто единое целое, и поэтому вызывает к себе доверие. Вот. И многие сновидения должны порождать у человека прямое недоверие к ним. Да? Сытно поел во сне, человек, проснувшись, ощущает голод. Да? Одержав во сне победу над врагом, он, проснувшись, находит себя в прежнем положении. Да? Может ли возникнуть вера подобному сновидению, а тем более религиозное к ним отношение? И совершенно загадочным и необъяснимым в рамках вот этой анимистической гипотезы представляется факт всеобщности религии в человечестве. Понятно, что в принципе тяжело убедить другого человека в чем-то выходящем за рамки обыденности, да, за рамки повседневного опыта. Попробуйте рассказать какому-нибудь эскимосу о том, кто такие верблюды. Он вас не поймет. Попробуйте рассказать какому-нибудь племени, живущему на экваторе, что такое снег. Вам не поверят, да? И тут представьте себе, да, что один человек, которому что-то приснилось, убеждает других в истинности своего сновидения. Все это приводит к какому-то массовому религиозному поклонению. Да, некоторые сновидения некоторых лиц, грезы, мечты могли убедить в бытии Бога, духов, ни одного двух людей, ни узких круг, родных и близких, а все человечество, да, даже не отдельные племена. Вот. И изъяна анимистической гипотезы столь значительна, что даже в атеистических кругах она очень быстро перестала пользоваться каким-либо доверием. Да, Сергей Токарев прямо говорит о ней. Сейчас она устарела, выявлена ее методологическая несостоятельность. Это у нас какой год, интересно. В 69-м, да, то есть в 39-м году издали, в 69-м году уже опровергли. Причем сами атеисты. Несколько иную идею о происхождении религии высказал один из последователей Гегеля, гегельянцев, Людвиг Фейербах. Вот. Идея в целом его основывается на старом предположении об олицетворении человека и всей природы как основе древних религиозных верований, но при этом, по мнению Фейербаха, религия непосредственно вырастала из олицетворения отдельных сторон и свойств, прежде всего абстрактной природы человека и превратного его объяснения. Что такое дух, вопрошает Фейербах, как недуховная деятельность, получившая самостоятельное бытие благодаря человеческой фантазии и языку? Духовная деятельность, олицетворенная в виде существа. Бог и боги – это, оказывается, олицетворенные проекции свойств человека и природы, превращенные человеческой мыслью в самодостаточные самостоятельные существа. При этом Фейербах делит все религии на две части. Скажем так, духовные, например, иудаизм, буддизм, христианство, ислам, и естественные, первобытные древнеязыческие верования. Бог в духовных религиях по Фейербаху. Иудаизм, буддизм.
А как он
называет? Он их называет духовные религии, а вторые – естественные. Естественные, в принципе, я так понимаю, он придерживается теории первой, да, натуралистической, что они, в принципе, произошли естественным путем, да, а вот духовные религии – это некая проекция человеком, да, представление о самом себе, каких-то своих, так сказать, свойств человеческих, да, свойств природы, которые были проецированы, да, в некие такие самостоятельные божественные существа. Бог, отличный от природы, есть не что иное, как собственное существо человека в духовных религиях по Фейербаху. А в естественных религиях отличный от человека Бог есть не что иное, как природа или существо природы. Молнии, громы, там, что-то еще. Как же по Фейербаху возникли эти сверхъестественные существа в сознании человека? Очень просто. Своим бытием они обязаны не знанию людьми, а органических условий деятельности мышления и фантазии. Божество есть олицетворение человеческого незнания и фантазирования. Главную работу по существу телесную деятельность определенного органа человек осознал как бестелесную, поскольку эта головная деятельность есть самая скрытая, удаленная, бесшумная и неуловимая. И ее сделал абсолютно бестелесным, неорганическим, абстрактным существом, которое дал название Бога. Ну вот. Как-то так. Тайну теологии составляет антропология, по мысли Фейербаха, да, то есть происхождение религии кроется в самом человеческом существе и человеческом образе мысли. Да, то есть человек, поскольку он, так сказать, разумен, да, он способен к созданию неких религиозных верований.
Ну не буддисты, это тоже прислали религия сама по себе.
Ну вот.
Буддизм, ну, потом ислам.
Ну, мы еще не дошли до нашего христианского понимания происхождения религий. Да? Но забегая вперед, можно сказать, что понимаем, что многообразие религий в мире, оно говорит о том, что в мире произошла, да, некая деградация. Нравственность, в первую очередь, да, потеря непосредственно прямого Бога общения, да, которая заменилась различными, так сказать, видами и родами религиозных течений. Вот. Что же, в чем же основная ошибка Фейербаха и его последователей, да, в вопросе происхождения религии? Утверждение, что религия — это некое фантастическое отражение в человеческом сознании, самого сознания и всей земной действительности. Да, и это утверждается не смотря на множество гений, величайших, так сказать, людей в человечестве, которые исповедовали веру в Бога. Ну и сама гипотеза Фейербаха настолько была фантастичной, что даже свои же гегельянцы ее во многом подвергли критике. Утверждение, что Бог — это фантастическое олицетворение абстракции человека, да, равносильно обвинению всего человечества в сумасшествии. Да. Чем, как не сумасшествием, должно называть такое состояние души, когда человек вымысел фантазии считает реально существующим предметом и постоянно вплетает его во все отношения своей жизни? Да. То психически больной может считать свои фантазии реальными живыми существами и относиться к ним как к таковым. Создание абстракции, вера в их объективную реальность, тем более в их божественность, это вещи, слишком далеко отстоящие друг от друга, чтобы их можно было так легко соединить, как это делал Фейербах. Вот. Эта гипотеза пригодна для объяснения процесса деградации религии, происхождения различных языческих видов религии, но никак не для объяснение происхождения самой идеи Бога. Вот. На этом мы, наверное, сегодня прервемся. У нас осталось еще несколько, так сказать, гипотез. Да. В первую очередь, социальная гипотеза. Наверное, вот так, наиболее сейчас распространенная в западной критической, атеистической литературы. Но мы об этом так поговорим в следующий раз. Потом мы не выдержим. Конечно, да. Апологетика – это предмет не из легких. Поэтому сделаем небольшой перерыв и перейдем к нашему замечательному Ветхому Завету. Вернемся, так сказать, к нашим традициям.